Да, можно семинар по плаванию потом.
Да. Мы его
ждем. В общем, в последнее время, поскольку у нас, к сожалению, репрессивность тех режимов, при которых мы живем, все увеличивается, и они используют все более изощренные способы слежки за активистами и все более изощренные способы контроля их каналов коммуникации. Вот, поэтому, конечно, желательно нам быть на шаг впереди наших врагов, да, и знать, уметь, знать, как безопасно использовать какие-то компьютерные, электронные каналы общения. При этом, к сожалению, подавляющее большинство либертарных активистов, анархоактивистов, очень халатно относятся к компьютерной безопасности, к сетевой безопасности, пренебрегают ей, как-то считают это неважным делом и в результате подставляют себя и своих товарищей очень часто. И заканчивается это очень печально. Вот. Естественно, в первую очередь это актуально для тех, кто занимается чем-то, что подпадает под уголовный кодекс. Но, в принципе, даже если вы ничем таким не занимаетесь, то в любом случае попадание большого количества информации даже о вашей вполне законной деятельности в руки к власти или к спецслужбам, это не очень приятно, поскольку может помешать этой вашей деятельности или сделать ее менее эффективной. Вот, то есть я буду говорить про компьютерную безопасность для либертарного активиста, но, в принципе, не обязательно для либертарного, это подходит для любого. Вот, все это, в общем-то, распадается... Для банов тоже подходит вполне. Они, кстати, постоянно тырят наши лекции и наши материалы по компьютерной безопасности на свои сайты. Ну, в принципе, я считаю, что это нормально. То есть лучше пусть будет распространяться информация, чем шире, тем лучше. Это, в конечном итоге это хорошо. Вот, то есть, в принципе, все распадается на два аспекта. Защита информации от попадания ее в руки к кому-то не тому. Да? То есть у вас есть какая-то информация, вам хочется, чтобы она попадала в руки только к тем, кому вы хотите, чтобы она попадала. Да? И второй аспект – это защита от раскрытия вашей личности, то есть так называемая анонимизация. Вот, это два разных аспекта информационной безопасности, я буду говорить про них отдельно. Я начну с защиты информации. Понятно, что у нас на компьютерах, да, на электронных носителях есть какая-то информация, которую мы считаем конфиденциальной, да, скажем, чувствительной информацией, это называется в теории информационной безопасности. То есть информация разной степени чувствительности. Да, чем большими неприятностями вам грозит попадание этой информации к врагу, значит, тем она более чувствительна. Ну, я начну с локального компьютера вашего, да, то есть вот ваш компьютер, который стоит у вас дома, или ноутбук, там, который вы с собой носите. Как защитить информацию, которая на нем находится, от нежелательного просмотра или копирования? Я буду, так сказать, говорить такими тезисами, да, чтобы не углубляться в какие-то мелочи, потому что все равно их не запомните, а вот потом, может быть, просто на какие-то вопросы могу ответить по более подробным аспектам. Понятно, что, во-первых, очень желательно пользоваться программами с открытыми исходными кодами. То есть, в первую очередь, понятное дело, это подразумевает переход с операционной системы Windows на операционную систему Linux. Не то чтобы это совсем уж обязательно, да, для либертарного активиста. В принципе, можно и под Windows иметь вполне безопасный компьютер. Но под Linux это сделать проще. Вот, то есть, Винда, в принципе, это система для игрушек. Если там вы играете в игры, то понятно, что вам лучше иметь Винду. Если вы занимаетесь делом, работаете, то лучше ставить себе Linux, это будет и более безопасно, и более надежно. Тем более, это актуально для либертарного активиста, да, использовать именно программы с открытыми исходными кодами, свободные программы.
Если на компьютере стоит две системы, можно ли, вот, допустим, если ты из Linux сидишь, а у тебя Винда еще стоит, могут ли как-то вот просочиться враги через Винду и информацию узнать?
Нет. У тебя разные операционные системы на разных разделах операционного диска, на разных разделах Винчестер. Соответственно, они никак между собой не взаимодействуют. Да, по крайней мере, вряд ли возможно каким-то образом, используя уязвимости в Винде, попасть на твои линуксовые разделы. Так вот, для анархистов, да, для либертариев тем более актуально, потому что свободное программное обеспечение, в общем-то, представляет собой один из немногих примеров в нашем мире, где один из немногих примеров производства какого-то в нашем мире, которое построено практически полностью на анархических и коммунистических принципах. На анархических, потому что свободный софт производится в основном по децентрализованной модели, сетями как бы людей, которые заинтересованы в этом, безо всякого центрального руководства или с минимальным центральным руководством. И коммунистического производства, поскольку в основном свободное программное обеспечение производится не на продажу, не в рамках товарной экономической модели, а просто потому, что людям прикольно это делать. То есть, в общем-то, чистый коммунизм. И, естественно, распространяется бесплатно. Вот, поэтому, в общем-то, очень хорошо было бы, если бы анархисты, либертарии максимально поддерживали свободный софт. В принципе, они и так это делают, тем не менее. То есть, либо участвовать в его создании каким-то образом, там, не обязательно быть программистом для этого, да, можно там переводить руководство, там, тестировать на предмет наличия ошибок и так далее, и так далее. То есть, чем больше людей создает свободный софт, тем лучше он становится, в общем-то, так оно и работает. С точки зрения безопасности, свободное программное обеспечение на порядок лучше, чем любое несвободное, закрытое, в первую очередь потому, что закрытое программное обеспечение, например, та же Винда, вообще никогда не может считаться полностью безопасным, потому что это черный ящик, в который никто не может заглянуть, да, то есть исходники закрыты, программа существует только в бинарной версии. Это означает, что сколько там в Винде или в Microsoft Office всяких потайных дыр для спецслужб или еще для кого-то, никто знать точно не может. В случае с открытым софтом, да, любой программист может посмотреть на исходники и проверить, есть ли там какие-нибудь недокументированные возможности. И, в принципе, тысячи людей по всему миру этим занимаются. Поэтому, если вы используете свободный софт, вы можете быть уверены в том, что он делает только то, для чего он предназначен. Не отсылает там ваши данные куда-то, неизвестно куда и так далее. Вот, то есть первое правило – это стараться использовать свободное программное обеспечение. Даже если вы почему-то сидите все еще под виндой, ну, по крайней мере, под виндой используйте свободные программы хотя бы. Тем более, что потом вам будет легче переползти с винды на Linux, да, будете использовать один и тот же набор программ. Вот, это во-первых. Дальше. Вне зависимости от того, винда у вас там или Linux, пароли, использование паролей, значит, где у вас в компьютере должны быть пароли? Во-первых, должен быть пароль на включение компьютера, то есть на вход вашего пользователя в систему. Это обязательно, да, что потому что как бы от серьезного противника, конечно, это не спасет, да, всегда можно просто вынуть у вас винчестер из компьютера и считать с него все, что хочется. Но, по крайней мере, это спасет от ситуации, когда вы там отошли от компьютера на несколько минут, да, и тут какой-нибудь враг, да, его включил, все увидел. Вот, то есть у вас должен быть пароль на включение компьютера, в компьютере должен быть включен этот самый скринсейвер, да, там через несколько минут неактивности он должен включаться, и дальше выход из него только по паролю. Это и в Винде, и в Linux легко сделать, естественно. То есть это такие базовые меры безопасности, с которых нужно начинать. Да. Вот. Какие должны быть пароли? Это то, что я сейчас говорю, это касается не только паролей там, на компьютер, но и паролей на всякие ваши там, почтовые ящики, ВКонтакте и так далее. Пароль меньше 8 символов не имеет смысла вообще. То есть на современных вычислительных мощностях пароли меньше 8 символов ломаются за несколько часов. Просто тупым перебором. Поэтому 8 символов, желательно использование букв большого и малого регистра, то есть больших и маленьких, цифр. Ну, в идеале нужно было бы еще знаки препинания, но это уже, как я считаю, перебор. В общем-то, вполне достаточно использовать большие и маленькие буквы и цифры. Причем, ну, часто рекомендуют там делать пароли совершенно ничего не значащие, да, ничего не значащие наборы из символов и цифр.
То есть не друг мой собака, да?
Там? Да. Но это на самом деле может быть не очень верно, потому что вы их забудете. И в результате получается, что ну, человек вряд ли способен держать в голове там, несколько паролей из 10 символов, которые ничего не значат. И в результате человек их куда-нибудь записывает все равно, а потом вот этот блокнотик там попадает в руки к ментам или еще к кому-то. И, естественно, все как бы проваливается. Поэтому на самом деле лучше, чтобы пароли были значащие, но очень длинные при этом. То есть, например, не знаю, там, строчка из вашей любимой песни, да? То есть, там, получается, слов там 5 или 6, символов там 30 или 40. Соответственно, порой из 30-40 символов, но вы его точно помните, потому что это там ваша любимая песня. Вот. Простым перебором это вряд ли получится подобрать. Соответственно, получается вполне хороший пароль, который вы запоминаете, а для других он ничего не значит.
Стихотворение.
Стихотворение, да. Хороший метод еще, значит, как бы строчка песни у вас на русском, да, но набираете вы ее на клавиатуре в английской раскладке. Получается в результате такой вот пароль, который вроде бы на латинице он ничего не значит, но на самом деле это строчка из песни. Тут, правда, единственная проблема возникает, что набрать такой пароль вы сможете только если у вас есть нормальная клавиатура. Скажем, на клавиатуре мобильника вы его уже не наберете. Если только вы не помните доподлинно, где там на клавиатуре какая русская буква соответствует какой латинской. Вот, поэтому тут вы сразу же, когда будете придумывать пароль, вы решите, вам понадобится его набирать на всяких мобильных устройствах, на которых нет нормальной клавиатуры или нет. Если не понадобится, то можете использовать такие пароли. Вот. Дальше. Даже если у вас стоит пароль на включение компьютера, там, в Винде или в Линуксе, как я уже говорил, это не помешает в случае, если у вас изъяли компьютер при обыске, например, да, ничего не мешает совершенно вытащить винчестер, вставить его в другой компьютер и смотреть, что в нем находится. То есть, почему-то я столкнулся с, как бы, с большим удивлением, с тем, что многие активисты вроде бы вполне компьютерно грамотные, считают, что если они там в Linux поставили пароль на вход в компьютер, то тем самым они его защитили там от всего, даже от изъятия в случае обыска. Конечно, нет. Файлы у вас все равно хранятся на винчестере, да, их можно считать. Более того, можно даже не вынимать винчестер, а загрузиться там с компакт-диска, да, с того же линуксового LiveCD, и смотреть, что у вас там находится на винчестере. Понятно, что спастись от этого можно только шифрованием. То есть нужно использовать шифрование. Благо, сейчас, в настоящий момент, вот в противостоянии криптографии, то есть шифрования, да, и методов, так скажем, взлома, лидирует скорее именно шифрование. Да, то есть...
У вас есть шифрование?
Давайте вопросы друг другу потом.
Я просто сразу...
Вот, то есть существует вполне достаточно методов, как зашифровать данные так, что никто никогда в обозримое время их не расшифрует. Благо, раздел математики под названием криптография достаточно развит сегодня, и существуют вполне надежные криптографические методы, которые реализованы в открытых, свободных программах, которые позволяют шифровать ваши файлы. Значит, чем... Как бы есть много разных способов, много разных программ, которые можно пользоваться для шифрования. Но самое такое простое для человека, который там не сидит постоянно за чтением форумов, там, да, это программа TrueCrypt. Существует как под Windows, так и под Linux. Имеет такой нормальный графический интерфейс, не нужно там в командной строке писать длинные команды, да, все там мышкой делается. TrueCrypt. Вот, значит, он может как шифровать отдельные файлы, так и целые разделы, то есть целые как бы логические диски, да. Вот, как там все происходит? Вы создаете в этой программе криптоконтейнер, так называемый. Криптоконтейнер — это файл, фактически. Указываете его размер, да, например, хочу там криптоконтейнер 10 гигабайт размером. Вот, он его создает. И монтирует. Монтирует означает, что этот криптоконтейнер видится вашей операционной системой как раздел, то есть как диск. Условно говоря, у вас как будто в системе появляется флешка такая, да, размером 10 гигабайт. Хотя на самом деле это файл. Вот. И на эту флешку, как бы в кавычках, вы можете там копировать файлы, да, с ней работать как с обычным диском, до момента, как вы выключите компьютер или его отмонтируете, да. После того, как вы его отмонтировали, это все выглядит просто как файл размером 10 гигабайт, в котором записана какая-то случайная информация. То есть у вас изымают комп во время обыска, смотрят винчестер, видят там файл 10 гигабайт с какими-то случайными байтами. Доказать, что этот файл является криптоконтейнером, невозможно, таких технических способов нет. То есть понятно, что это несколько подозрительно, да, файл на 10 гигабайт со случайными данными, но мало ли что, вы говорите, сделав морду тяпкой, что я вообще в компьютерах не разбираюсь, я не знаю, что мне там... насовали, может, это вирус у меня завелся, черт его знает, не знаю, что за файл. И, в общем, у следователя нет больше никаких вариантов, как на вас давить. Ну, понятно, кроме методов терморектального криптоанализа, это в смысле, когда вам в жопу засовывают паяльник. Вот, против этого нет приема.
Ну, да, не имеешь нахуй.
Это, кстати, почти, в общем, устоявшийся термин среди криптографов, да, то есть, когда говорят о том, что вот этот метод, там, значит, метод шифрования, там, криптостойкий, то есть его нельзя вскрыть какими-то математическими методами. Да, но против терморектального криптоанализа нет приема, да?
То есть,
ну, если только симулировать что-то, да. Ну, точнее как, есть некоторые приемы, я сейчас скажу про это, такие именно технические. Я не буду говорить про то, как противостоять пыткам, да. Это не входит там в мою компетенцию. Я не знаю, что делать, если вас бьют там мордой об стол. Вот. То есть я буду говорить только про то, что касается именно шифрования. Значит, по крайней мере, вот такими вот чисто законными методами у них не получится доказать, что это криптоконтейнеры. И это важно, потому что, например, в некоторых странах, в Великобритании, например, есть как бы санкции, да, за то, что ты не открыл пароли от криптоконтейнеров. То есть от тебя полиция может потребовать открыть пароли от там, твоего зашифрованного раздела. И если ты этого не сделаешь, тебя, там, допустим, засадят там, на 5 месяцев в тюрьму конкретно за отказ вот этот. Соответственно, очень хорошо, если у тебя есть возможность сказать, а вы докажите, что это криптоконтейнер. Доказать возможности нет, все. Я думаю, что в России вполне вероятно тоже появятся такие законы скоро. Поэтому это важно, что вот такая вот, что есть возможность как бы отрицать само наличие у тебя каких-то зашифрованных данных. Вот. Доступ в криптоконтейнер осуществляется по паролю. То есть для пароля, соответственно, те же требования, о которых я уже говорил, да. Чем длиннее, тем лучше, чем больше всяких там в нем больших и маленьких букв, тем тоже лучше. Вот по поводу того, да, что делать, если там пытают и так далее. Есть еще такая хитрая штука. Внутри одного криптоконтейнера может быть другой. То есть так называемый криптоконтейнер второго уровня. Соответственно, вот эта штука может в некоторой степени помочь противостоять пыткам. Да? То есть тебя там взяли, изъяли компьютер, да, ты сидишь там где-нибудь в центре тебя бьют мордой об стол и говорят, мы точно знаем, что у тебя там есть, короче, зашифрованные данные где-то, давай открывай нам это. Ты говоришь, нет, у меня нет никаких зашифрованных данных, тебя бьют мордой об стол сильнее. Что в этой ситуации делать, да? Либо ты там гордо подыхаешь, так ничего не раскрыв, либо можно заранее сделать хитрее. Создаем один криптоконтейнер, в него заливаем какие-нибудь данные, которые, ну, как бы, ну... Они вроде бы тебе, они вроде бы и тревожные, да, они тебя как-нибудь там дискредитируют, но не совсем, да, то есть, не знаю, ну, какие-нибудь там фотки там тебя, я не знаю, там, с анархией, там, да, или что-нибудь такое, то есть на основании чего тебя там, тебя нельзя, да, как-нибудь там по уголовке пустить, но которые вроде бы вполне логично, что ты их поместил в криптоконтейнер, не знаю, там, какая-нибудь порнуха, да, вот, а внутри этого криптоконтейнера у тебя еще один, и в нем-то у тебя лежит уже там что-нибудь совсем серьезное, да. И вот тебя там бьют мордой об стол, а ты через час, после того, как тебя бьют, ты говоришь, да, да, у меня есть там зашифрованные данные, вот вам ключ, там, вот вам пароль, смотрите, да, вот я там порнуху скачивал, да, вот, да, они там, значит, открывают, да, действительно, шифрование, вот, ты говоришь, черт, вы меня заставили, там, все, значит, ну и, соответственно, реальные какие-то компрометирующие вас данные при этом остаются все-таки зашифрованными. Ну, правда, тут как бы есть опасность, что а вдруг они не успокоятся на этом и скажут, а может у тебя там еще как бы криптоконтейнер второго уровня. Вот. И так, в общем, может быть до бесконечности, да. Может у тебя их там 5, 6, 7, 8, 9.
Я совершенно не уверен, что в любом центре люди знают вообще такое словосочетание, как криптоконтейнер второго уровня.
Ну, но они с компьютером. Опять же, это пока.
Да. Они с контактом-то толком не имеют.
Ну, да, пока они тупые.
У нас нет.
Пока они тупые, но...
По крайней мере, у нас сейчас в Омске постоянно, я уже на протяжении 3 или 4 месяцев идет реклама по телевизору. Набираем людей, которые... ФСБ.
Да.
Людей, которые хорошо владеют компьютерной грамотой.
Пока у них проблемы действительно со специалистами, причем что в центре, что в ФСБ. Похоже, что в ФСБ тоже большие проблемы с этим, они специалистов обычно со стороны каких-то нанимают. Но я думаю, что все-таки как бы будет очень обидно, если вы понадеетесь на то, что у них нет специалистов, а они кого-нибудь найдут все-таки. Поэтому лучше исходить из того, что у них там сидят идеальные специалисты, да, и как бы строить защиту, исходя из этого. Вот. Ну, в общем, вот, то есть про вторичный криптоконтейнер я сказал, как бы имейте в виду это. То есть, если вы занимаетесь чем-то таким совсем нелегальным, то, может быть, имеет смысл вот встроить как бы контейнер второго уровня. Это все в TrueCrypt очень легко как бы делается. Достаточно просто. Я не буду сейчас говорить, там, какие кнопки нажимать, там есть руководство, все это, в общем, все это вполне можно почитать. Вот, еще один важный момент при шифровании. Вот тут есть как бы две возможности. Вы можете либо иметь вот один вот этот файл, который является криптоконтейнером, и в нем вы храните все ваши какие-то компрометирующие вас данные, либо вы можете зашифровать вообще весь винчестер. То есть он у вас просто при включении компа будет спрашивать пароль, и дальше как бы на лету расшифровывать. То есть, условно говоря, без знания пароля на этот криптоконтейнер даже загрузить операционную систему не получится. То есть, как бы весь диск у вас будет зашифрован. Есть люди, которые являются сторонниками вот этого метода. То есть, зашифровать нужно вообще все полностью. Но я, честно говоря, против такого. Почему? То есть, я считаю, что нужно все-таки отделять вот компрометирующие вас данные от обычных. Потому что, допустим, у вас зашифрован весь винчестер. У вас изымают компьютер. Соответственно, включают его или там вынимают винт, смотрят, там какие-то явно зашифрованные данные. То есть понятно, что у человека не может быть на винчестере просто набор случайных байтов и все. Да? Никто вам не поверит, что вы этим компьютером не пользуетесь, что у вас там просто какой-то мусор лежит. То есть любому идиоту, да, даже самому тупому следователю там, из ментовки, вполне понятно, что, видимо, вы зашифровали это все. И они, соответственно, будут либо вас пытать, ну, либо просто, допустим, когда дело ваше уйдет в суд, то судья, я думаю, тоже не очень хорошо отнесется к тому, что у вас там на всем компьютере, что весь компьютер у вас как бы зашифрован, да. Судьи, понятно, что не разбираются в компьютерах, но им следователь там или прокурор скажут, вот у него весь там, все содержимое компьютера зашифровано, и он не говорит пароль, наверняка есть что скрывать. И судья вас тоже спросит, а почему вы не говорите пароль, как бы органам правосудия. Вы, конечно, можете сделать морду тяпкой и сказать, я ничего не обязан, но у судьи сложится о вас такое мнение, как бы, не очень хорошее. Поэтому я считаю, что лучше, пусть у вас будет вот один там или несколько криптоконтейнеров, да, про которые вы всегда там на суде или еще где-то сможете сказать, я не знаю, что это за файлы, да, я в компьютерах не разбираюсь, это вирусы, наверное, какие-то, а так-то у меня вот там операционная система, вот мои документы там по работе, вот еще что-то. Я ничего не скрываю, ваша честь, пожалуйста, вот. Вот, то есть как в случае с моим делом было, допустим, да, я там, когда мне взяли комп, мы написали специальное заявление, что давайте, вот мы хотим участвовать в процедуре, значит, осмотра компьютеров. Мы даже готовы вам предоставить пароли на включение, но только если мы будем присутствовать при этом, да, то есть я говорю, пожалуйста, я сотрудничаю с вами, я прихожу, я, если хотите, я приду и наберу вам пароль на включение, и будем вместе осматривать компы, но они в результате так и не согласились на то, чтобы я присутствовал при осмотре. Вот, соответственно, у меня на суде, допустим, была такая довольно выгодная позиция, мы говорили постоянно, смотрите, мы-то им как бы предлагали, мы даже пароли были готовы раскрыть, а они нас специально не пускали к компьютерам, наверняка что-то туда хотели подкинуть. Вот, и, в общем, это достаточно хорошо. Поэтому лучше все-таки иметь все ваши компрометирующие данные в отдельных файлах, в отдельных контейнерах, и подключать их по мере необходимости. Криптоконтейнер, как я уже говорил, представляет собой файл, соответственно, его можно тоже там записать на флешку, записать на диск, там кому-нибудь отдать, переслать по почте и так далее. И человек, который знает пароль от него, сможет его открыть. Еще один метод, тоже связанный с тем, как сделать пытки неэффективными. Значит, криптоконтейнер может открываться не только по паролю, но и по так называемому ключу. Что такое ключ? Это еще один файл, в котором фактически содержится пароль, только этот пароль длиной, там, допустим, 4000 символов. Да, то есть длинный такой файл. И вот этот криптоконтейнер открывается только если у вас есть вот этот файл. Да. Соответственно, если он у вас хранится там на, не знаю, на какой-нибудь флешке, да, вы там к вам ломится в дверь уже ОМОН, да, вы эту флешку спускаете в унитаз. После чего этот криптоконтейнер не откроет вообще никто и никогда, даже если вас будут убивать, да, понятно, что вы не сможете запомнить там пароль на 4000 символов, это физически невозможно. Поэтому вы можете честно совершенно, когда вас будут убивать эшники, говорить, что он у меня был на флешке, я ее спустил в унитаз, и как бы все. Вот. То есть, в общем, тоже такой хороший метод. Но нужно иметь в виду, что действительно, если что-то случится с носителем вот этого ключа, то никто и никогда уж криптоконтейнер не откроет, в том числе и вы. Поэтому то есть, можно...
Вопрос, это либо ты сам пароль набираешь, да, либо вот с помощью этого ключа.
Да, то есть понятно, что...
То есть, одновременно это невозможно делать.
Нет. Ну нет, можно совмещать. У вас может быть криптоконтейнер, который открывается только если, во-первых, вставлена флешка вот с этим ключом, а во-вторых, еще и набран пароль.
Я имею в виду, что если, допустим, ключ утерян, и ты какой-то другой пароль, не вот эти 4000 всего, или только так?
По-моему, можно сделать так, что либо-либо. Mm-hmm. То есть либо по ключу, либо по паролю. Mm-hmm. Так. Вот, то есть там, в общем-то, всяких возможностей настроек достаточно много в крипте. Вот, то есть данные нужно шифровать, да, потому что достаточно часто бывает, что изымают компы, а на них там или видео какое-нибудь, как вы банов мочили, да, или еще что-нибудь в этом духе, очень неприятно бывает. Дальше еще так кратко про удаление файлов, да, некоторые люди считают, что если они нажали на файле кнопку DEL, то тем самым они, значит, все, от этого файла избавились. Естественно, нет. Во-первых, эти файлы обычно попадают в корзину, если здесь в случае с Windows, которые вообще просто их восстановить. Дальше, если вы нажали на Shift DEL в Windows, да, то есть вроде бы файлы удалились как бы мимо корзины, это тоже ничего еще не гарантирует вам, потому что при этом физически они не удаляются. То есть, в принципе, файлы физически удаляются только когда то место на винчестере, где они лежали, перезаписывается какими-то другими данными. Вот, поэтому, если вы хотите что-то удалить совсем уж безопасно, чтобы точно никто никогда этого не восстановил, нужно использовать специальные программы. Есть программка под названием Eraser, то есть удалятель, да, по-английски. Вот, тоже вполне свободная, открытая, в интернете можно спокойно скачать. Она вам так удалит этот файл, что никто его никогда не восстановит. То есть она там его перезапишет 100-500 раз, заполнит это место на диске случайными данными и так далее, и так далее. То есть имейте это в виду просто. Если у вас что-то совсем, совсем чувствительное. То же самое с флешками, кстати. Если вы на флешке какие-нибудь там фотки, как вы занимались каким-нибудь вандализмом, переносите, то...
На самом деле еще круче, потому что вы можете, например, раздел форматнуть.
Все равно можно восстановить.
Да, его можно восстановить.
То есть,
по крайней мере, вот предыдущий
можно... Даже форматирование раздела еще не гарантирует.
Есть программа, даже, которая убивает все данные, которые есть.
Вот. Так, это что касается локального компьютера, да? Вот еще, кстати, под Windows, если вы работаете, это актуально. Есть такая функция, да, у Windows, засыпание, то есть когда компьютер засыпает, в гибернацию, скажем, входит, да? То есть что, типа там, быстро включается, все удобно, казалось бы. При этом что происходит? Содержимое оперативной памяти сохраняется в специальный файл, под Windows называется headerfill.sys, по-моему. Вот, многие люди удивляются, что у меня, значит, в корне диска C лежит какой-то файл размером 2 гигабайта. Вот, так вот, это тот самый файл, в который Windows сохраняет содержимое оперативной памяти, когда оно уходит в спячку. Проблема в том, что он там сохраняется не в каком не зашифрованном виде, а вполне открытом. То есть, грубо говоря, у вас может там все храниться там в криптоконтейнерах, да, вы ком, значит, в спячку его убрали, на утро к вам пришли с обыском, изъяли компьютер, все ваши там фотки, конечно, хранятся в криптоконтейнерах, но поскольку пока вы работали с компьютером, часть ваших данных попала в оперативную память, а когда вы его засыпали, да, то из оперативной памяти это все ушло вот в этот файл. Соответственно, эшники его берут и видят там все в открытом виде. Поэтому лучше отключить вообще у Windows эту спящий режим, да. Это где-то там в настройках, я уже, честно говоря, с Windows лет 5 не работал, но где-то там в настройках управления питанием, по-моему, у нее нужно просто отключить, вообще убрать эту галочку про спящий режим и удалить нафиг этот файл hiberfill.sys. Вот. Так, теперь мы выходим в интернет, да, с локальным компом все защитились. Понятно, что самый безопасный компьютер — это компьютер, который не подключен к интернету, но в современных условиях это нереально. Вот, поэтому, во-первых, чтобы ваша система была менее дрявой, ее нужно обновлять, будь это Винда или Linux, да, то есть под Linux там есть, соответственно, обновление из репозитория того дистрибутива, которым вы пользуетесь, то есть обычно какой-то версии Linux вы пользуетесь, да, там есть, соответственно, хранилище программ и других компонентов системы, которые регулярно обновляются через интернет. Вот, с Windows то же самое, да, Microsoft там регулярно выпускает всякие обновления, которые закрывают разные дыры в операционной системе, через которые могут проникнуть всякие злоумышленники. Надо это делать. С Windows, конечно, если у вас Винда пиратская, то есть опасность, что после очередного обновления работать она вообще перестанет, ну, как бы еще один повод перейти на Linux. Вот, но Linux тоже надо обновлять, то есть в Linux тоже находят дыры периодически всякие, да, поэтому обновления все-таки надо производить. Это такое основное правило. Дальше. Все мы пользуемся электронной почтой. Да? То есть понятно, что мы между собой общаемся, там, с списке рассылки какие-то у нас есть, которые очень удобны. В первую очередь нам важно защитить наш почтовый ящик от несанкционированного доступа, да, чтобы всякие злые люди не смогли прочитать то, что у вас там находится. То есть для начала стоит проблема выбора сервера, на котором у вас будет находиться электронная почта. Благо, электронная почта является децентрализованной системой, да, никто вас не заставляет регистрироваться на одном сервере. В интернете сотни тысяч серверов, которые предоставляют услуги электронной почты. Вот, какие имеет смысл выбирать активисту, да, и по каким соображениям? Во-первых, понятно, что это должен быть сервер, который находится за пределами Российской Федерации. Потому что если этот сервер в России, то к нему однажды придет майор из центра A или еще откуда-нибудь и заставит их все раскрыть. Если же ваш сервер электронной почты находится за пределами России, то там все гораздо сложнее. По крайней мере, если за вами не охотится Интерпол, но если за вами охотится Интерпол, то я уже вам сейчас ничего посоветовать не могу, наверное. То есть, во-первых, территориально находится вне России. Во-вторых, нам нужно, чтобы регистрация на этом сервере не требовала никаких указаний, никаких реальных паспортных данных, да, чего иногда хотят. Нам, естественно, хочется, чтобы сервер, на котором мы пользуемся электронной почтой, про нас особо ничего не знал. Во-вторых, нужно, чтобы этот сервер поддерживал шифрование передачи данных. Я сейчас объясню про это тоже. Ну и желательно, конечно, чтобы у него был удобный интерфейс. То есть, чтобы было удобно с ним работать через браузер. Благо, как бы, вообще-то исторически люди пользовались электронной почтой не через браузер, а используя специальные программы, почтовые клиенты. Да?
Outlook,
BAT, Thunderbird и так далее. Evolution, да, ну их много как бы. Но в последнее время, да, в последние лет 5 наметилась тенденция к тому, что уровень компьютерной грамотности падает, людям не хочется учиться пользоваться разными программами, и поэтому как бы все больше и больше функций выполняется прямо в окне браузера, да. Поэтому сейчас, допустим, подавляющее большинство людей, наверное, которые здесь сидят, читают электронную почту прямо из браузера, да, а не ставят себе специальную программу какую-то. Ну вот, я тоже пользуюсь почтовым клиентом, но большинство из тех, с кем я общаюсь, просто заходит в браузер, да, там, и там прям читает. Хотя тоже я считаю, что, в принципе, если у вас большие объемы электронной почты, то ни один веб-интерфейс не сравнится со специализированной почтовой программой, которая позволяет гораздо больше возможностей настроить. Но, вот. Но в любом случае, это как бы очень полезно, если у вас на вашем почтовом сервере есть удобный веб-интерфейс, и, соответственно, вы можете зайти и почитать почту с любого компьютера, не обязательно с своего домашнего, где у вас установлен там ваш любимый почтовый клиент. Вот, исходя из этих требований, какие сервера, значит, лучше выбирать? Понятно, что есть сервера, которые поддерживают наши товарищи-анархисты в разных странах, и есть как бы такие аполитичные сервера, так скажем. Сервера анархистские, это в первую очередь, естественно, всем известный Rise Up, который расположен территориально в Северной Америке. И аутистичи, они же инвентати, они же еще там много у них названий. Это
параноичи, да?
Параноичи, да. Это итальянцы. Ну и среди аполитичных серверов, естественно, в первую очередь, это Google Mail, то есть Gmail. В чем плюсы и минусы, как бы, вот, активистских серверов и аполитичных, если рассуждать рационально? Понятно, что, в общем-то, использовать активистские сервера более безопасно в том плане, что они-то уж точно будут до последнего стоять в том, что не отдадут ваши данные никаким спецслужбам, ни российским, там, ни итальянским, ни американским. То есть они-то уж точно будут как бы отдавать ваши данные, только если их совсем уже к стенке припрут. Ну и во-вторых, просто это вроде как проявление солидарности, да, там, поддерживать там своих товарищей, может быть, их там как-то. Вот. С другой стороны, это и менее безопасно. Потому что если у вас почтовый ящик на Резапе, там, на Аутистище или еще где-то, то любому, опять же, вменяемому ФСБшнику-лешнику уже ясно, что вы чем-то таким явно занимаетесь. Да, у нормального человека ящика на Резапе не будет. Как бы. Вот. Поэтому, может быть, имеет смысл иногда заводить ящики вот на политических серверах, да? Чтобы выглядеть, чтобы как бы это выглядело, чтобы, так скажем, затеряться вот в этой многомиллионной толпе их пользователей.
Можно вопрос?
Да.
Поддерживает ли Gmail шифрование?
Да. Сейчас скажу про это тоже.
А лучше? Я сейчас тоже говорю, лучше забыть вводящих.
Я про это сейчас скажу. Вот, да, как раз то, что Спайк начал говорить. В последнее время у ментов, у украинских, у российских, я думаю, что у других тоже, появилась такая отвратительная привычка при задержании, да, выбивать из задержанных паролей к почтовым ящикам. Вот. Соответственно, можно, конечно, опять же, держаться до последнего, там вас бьют в кровь, но вы все равно не сообщаете пароль. Но еще проще завести себе ящик где-нибудь на Mail.ru, подписать на него там какие-нибудь рассылки, там рекламы, я не знаю, там, что там, спортивные новости, еще что-нибудь в этом духе.
Личную переписку какую-нибудь такую.
Да, самую... такую личную переписку.
Ну,
да, да, ВКонтакте на него подписать. Можно сделать это своим рабочим мылом, например, да, то есть по работе у вас там какие-то связи. И в случае этого, если вас там, значит, уже бьют мордой об стол, вы там через опять же полчаса после того, как вас побили, говорите, ладно, вот вам пароль от моего почтового ящика. Они его открывают, ну, видят там эти все рассылки, там рекламу нижнего белья, да, и все. Значит, от вас отстают. Вот, это гораздо проще, чем убеждать их в том, что у вас вообще нет электронной почты, например. Вот, то есть очень, очень полезно иметь как минимум два почтовых ящика, а можно и больше. Понятно, что это более геморно, но зато более безопасно. То есть один почтовый ящик там для работы, один там для личной переписки, один для активизма или там вообще для разных видов активизма. Вот. Теперь, да, вот про шифрование. Значит, что означает вот эта вот фраза, там, сервер поддерживает шифрование? Тут надо, наверное, сделать небольшое отступление по поводу того, как вообще работает интернет. Потому что без этого сложно будет понять, да? Интернет, во-первых, это сеть, которая, к счастью для нас, позволяет общаться друг с другом напрямую каждому из своих участников. Да, то есть она, в общем-то, децентрализованная, с одной стороны. То есть там человек из Австралии, да, может соединиться напрямую с компьютером человека из России, ему не требуется там для этого ничего согласования, да, ничего такого. Но с другой стороны, в интернете есть обычные пользователи, а есть провайдеры. А есть магистральные провайдеры, владельцы магистральных каналов. Вот эти всяких там трансатлантических кабелей, спутниковых каналов и так далее, по которым там текут все эти передаваемые нами гигабайты информации и терабайты порнухи. Вот. Соответственно, они в какой-то степени контролируют интернет. То есть получается, что когда вы, допустим, заходите на сайт Autonom.org, да, из своего дома, что происходит? Вы там нажимаете на адрес Autonom.org у себя в браузере, ваш компьютер посылает запрос, который ваш провайдер, да, там какой-нибудь Билайн или там Уралсвязьинформ, перенаправляет на сервер, на котором расположен сайт Autonom.org. То есть получается, что вот этот ваш запрос, он проходит через вашего провайдера, проходит через нескольких владельцев магистральных каналов, там российских, там, значит, европейских, и наконец приходит в Америку, там, где на каком-то там американском хостере, да, значит, сидит сайт Autonom.org, который и отвечает вам, да, то есть отдает вам какую-то страничку. Она тоже точно так же обратно проходит по всем этим каналам и прилетает на ваш компьютер. То есть получается, что те, кто вот контролирует провайдера, либо вашего там городского, либо одного из магистральных провайдеров, они имеют возможность контролировать ту информацию, как бы, которую вы отправляете, ту, которая вам приходит. Опять же, есть только один способ избавиться от этого – использовать шифрование. То есть сделать так, чтобы вот эти вот провайдеры и владельцы магистральных каналов видели не значимую какую-то информацию, а просто поток бессмысленных байтов. Да, пусть даже они знают, что это что-то зашифрованное, но сделать-то они как бы ничего не могут. Для этого был придуман протокол HTTPS. То есть HTTP – это протокол просто общения с сайтами, то есть когда вы просто заходите на какой-то сайт, то при этом ваш компьютер общается с этим сайтом по протоколу HTTP. Это протокол передачи гипертекста называется. А HTTPS – это то же самое, только все зашифровано. То есть как это происходит? Ваш компьютер обращается там к сайту, к Autonom.org, например. Они договариваются как бы между собой, после чего все данные посылаются на ваш компьютер в зашифрованном виде. Визуально это выглядит, например, в Firefox, что у вас в адресной строке появляется значок, значит, такого маленького замочка, И там, по-моему, строка, адресная строка подсвечивается каким-то желтым цветом. Вот. И адрес сайта при этом начинается не с HTTP, как обычно, да, а с HTTPS. То есть, например, когда вы заходите на свою почту в Gmail, Google недавно сделал очень правильную вещь, они сделали автоматическое принудительное шифрование для всех вообще пользователей Gmail. То есть, когда вы заходите через веб-интерфейс туда на Gmail-овскую свою почту, у вас, вы можете обратить внимание, что сразу же адрес меняется с HTTP на HTTPS и появляется значок замочка. То есть, это означает, что теперь ваш провайдер не может как бы знать, какими данными вы обмениваетесь с Google, с Gmail. Он видит только то, что вы вот общаетесь по какому-то по зашифрованному каналу. Вот, HTTPS поддерживает многие сайты, да, то есть, в первую очередь, естественно, это почтовые сервера, там всякие банки, которые это используют для того, чтобы разные там злоумышленники не перехватили номера кредитных карт и пароли от интернет-банков и так далее, и так далее. То есть надо использовать и нам, соответственно. То есть вообще говоря, очень желательно в интернете не вводить никакие пароли на тех страницах, которые не под HTTPS. Да, то есть, потому что если вы вводите какой-нибудь пароль или вообще какие-нибудь чувствительные данные передаете, да, при том, что у вас страничка открыта, не зашифрованная. Тем самым вы фактически пересылаете этот пароль в полностью открытом виде через интернет. И любой, кто контролирует как бы, вот этот канал, по которому идет ваша связь, да, то есть ваш провайдер, там, может его легко перехватить. Вот, поэтому старайтесь максимально использовать вот, зашифрованные соединения. В случае с Гуглом это автоматически происходит, там, в случае, не знаю, там, с каким-нибудь Яндексом, да, допустим, по-моему, там нужно специально писать HTTPS, Яндекс.ру. И так далее. Вот. Допустим, опять же, если вы регистрируетесь, допустим, на сайте Autonom.org, чтобы там, например, оставлять комментарии к статьям, да, там тоже есть зашифрованная версия. То есть пишите HTTPS Autonom.org, он у вас будет зашифрован. То есть, соответственно, ваш провайдер не сможет узнать ваш пароль на Autonom.org и написать что-нибудь от вашего имени, там, экстремистское. Да. Вот. И вообще не будет знать, там вы это пишете или нет. Так, это что касается почты. А, ну да. Дальше по шифрованию. Вот при помощи использования, значит, вот там HTTPS, да, вы делаете безопасным свое соединение от вашего провайдера. Но при этом владелец того сервера, на котором расположен ваш почтовый ящик, все равно имеет возможность ваши письма читать. Да, то есть Google, естественно, имеет возможность все ваши письма, которые вы через него отправляете, читать. Даже если у вас ящик, там, допустим, на Аутистиче или на Райзапе, то все равно, как бы вы не доверяли там, этим нашим анархо-товарищам западным, но как-то вам может все равно не очень хотеться, да, чтобы они имели возможность читать ваши письма. Поэтому имеет смысл, если вы занимаетесь чем-то совсем таким суровым, использовать шифрование как бы на уровне конкретных писем. Да, то есть для этого придуман такой протокол PGP или там, блин, открытая его реализация называется GPG. Это ж как бы шифрование электронной почты. Ну, точнее, это не только электронной почты, с его помощью можно, в принципе, и файлы на компьютере шифровать, никто не мешает. Но TrueCryptом это делать удобнее, о котором я говорил раньше. Вот, поэтому вот GPG удобно использовать именно для шифрования сообщений электронной почты. Как это все происходит? Это так называемая асимметричная криптография. Почему она асимметричная? Обычная криптография, как в случае с TrueCrypt, например, как все происходит? Вы создаете там что-то зашифрованное, и открывается это по одному какому-то паролю. Вот вы его знаете, вы можете, значит, это открыть. В случае с электронной почтой, как бы, встает такой вопрос, да, как вот если... Я хочу человеку писать зашифрованные письма. Но это значит, что мне нужно каким-то образом ему переправить пароль. Да? Как найти безопасный канал коммуникации, по которому можно было бы этот пароль передать, чтобы его не перехватили? Да? Вроде бы такого безопасного канала нет, да, интернет у нас не безопасный канал. Поэтому была придумана асимметричная криптография с открытыми ключами, так называемая. Вот, тут можно как-то сейчас включить внимание, да, там. Вот, потому что иногда люди не врубаются в то, как это работает. Это важно, понимать, как работает асимметричная криптография, потому что на этом основано очень много разных шифровальных штук. На самом деле там все очень просто. Я не буду касаться там тех математических основ, на которых все это базируется, тем более, что я и сам не математик, как бы я расскажу, как это выглядит с точки зрения обычного пользователя. Вы создаете себе пару ключей. Ключ, как я уже говорил, это фактически просто файл с длинной-длинной последовательностью символов, такой типа очень длинный пароль. Вот. Почему пару ключей? Один из ключей открытый, другой закрытый. Они еще называются публичный и секретный. Свой секретный ключ вы храните у себя, никому его не показываете, там, да, где-нибудь там, желательно на зашифрованном, в зашифрованном криптоконтейнере каком-нибудь. А открытый ключ, он же публичный, вы наоборот, всячески везде там публикуете на своем сайте, там, я не знаю, отсылаете его всем, с кем вы переписываетесь и так далее, и так далее. Также в идеале поступают все ваши знакомые, с которыми вы обмениваетесь письмами. Да? Для чего нужны открытый и закрытый ключ? Например, ну вот в криптографии обычно используются имена Алиса и Боб. Вот есть Алиса, есть Боб. Они друг другу пишут письма. Алиса хочет написать письмо Бобу так, чтобы по дороге, так, чтобы даже если по дороге кто-то это письмо перехватит, то он не смог бы его прочитать. Алиса знает открытый ключ Боба, Боб знает открытый ключ Алисы. Алиса берет письмо, пишет его, после чего шифрует его при помощи открытого ключа Боба, который у нее есть. Представьте, получается некое зашифрованное письмо, да? Теперь расшифровать это письмо можно только при помощи закрытого ключа Боба. Да? Никто другой, кроме Боба, ну, никто другой, у кого нет вот его закрытого ключа, это письмо расшифровать не сможет. Все, Алиса отправляет это письмо. Если даже какой-то злоумышленник его по дороге перехватывает, прочитать его он не может, потому что закрытого ключа Боба у него нет. Все, письмо попадает к Бобу, он его читает. Пишет ответ Алисе, шифрует его открытым ключом Алисы. Точно так же отправляет, прочитать это письмо тоже сможет теперь только Алиса. Вот, в результате, как бы, получается, что у них нет необходимости переправлять друг другу какие-то пароли по небезопасным каналам связи, да? То есть все это обеспечивается хитрыми такими математическими методами, да, то есть что вот, зная открытый ключ Боба, можно только зашифровать что-то для него, а вот расшифровать что-то, предназначенное для него, уже нельзя. Это так называемая необратимая криптография, там используются всякие необратимые хэш-функции. Вот. Ну вот, то есть смысл такой. Звучит это все очень сложно. На самом деле, допустим, при использовании почтового клиента Thunderbird, который я всячески рекомендую, его делают те же люди, что и Firefox. То есть некоммерческая компания Mozilla, в общем. Они там, я не помню уже, какая у них форма там собственности, но, в общем, они некоммерческие. Вот, они делают Firefox, браузер, и Thunderbird, почтовый клиент. К нему очень легко присобачивается посредством специального расширения под названием Enigmail. К нему присобачивается вот эта вот система публичных и секретных ключей. После чего вы просто, когда пишете письмо, да, кому-то вы там нажимаете на кнопочку «Зашифровать», он вас спрашивает, чьим ключом это письмо нужно зашифровать, то есть кому вы его собираетесь отправлять. Вы говорите, там, вот, там, Владу Тупикину, да, значит, зашифровать открытым ключом Владу Тупикину. Все, письмо отправляется. Таким образом, соответственно, даже владелец почтового сервера вашего или Влада Тупикина, да, не может прочитать содержимое этого письма, только Влад Тупикин, у которого там есть его закрытый ключ. Вот. Это что касается e-mail. Вот, значит, дальше. Про всякие системы обмена сообщениями. Что?
Наташа? Мы не сможем это сделать.
Сможете?
Мы сможем это, вот Марьяна сможет это дома сделать, все на программы и покажут, как пользоваться, да?
Да, да. То есть я просто сейчас как бы смысла нет рассказывать про конкретные программы, потому что, во-первых, надо показывать на компьютере, а во-вторых, смысла нет. Я лучше как про общий принцип расскажу. Вот, теперь про системы обмена быстрыми сообщениями, да, то есть instant messaging всякий, типа там Аська, Джаггер и так далее. чрезвычайно популярная в России система обмена сообщениями под названием ICQ. Кстати, она популярна только в России, во всем остальном мире, честно говоря, она как-то не очень. Вот. Она как бы небезопасна ни в какой степени. То есть по ASCII обсуждать что-либо, вообще хоть сколько-нибудь значимое, нельзя в принципе. Почему? Во-первых, потому что, ну, там есть у них какое-то шифрование до центрального сервера, но оно какое-то очень стрёмное и ненадежное, судя по всему. Вот, то есть сообщения через ASCII перехватываются очень легко, в общем-то. Это во-первых. Во-вторых, ASCII это вообще как-то не очень кошерно для анархиста, потому что вся система, весь вообще протокол ICQ контролируется одной корпорацией под названием AOL, Америка Онлайн. Вот, соответственно, это такая вполне буржуйская корпорация, да, там, нацеленная на получение прибыли и только на получение прибыли. Все сообщения, которыми вы обменитесь в ASCII, проходят через ее центральный сервер, который где-то там в Америке расположен. Она может делать с ними все, что угодно, причем в пользовательском договоре ASCII, который, конечно, никто не читает, просто ставит галочку «я согласен», когда регистрируется. Но там вообще-то написано, что когда вы что-то передаете через ASCII, вы тем самым отчуждаете авторские права на этот текст в пользу компании AOL. То есть, строго говоря, они получают как бы право делать все, что угодно с теми сообщениями, которые вы передаете через ASCII. Ну и так далее. Вот, в принципе, сама по себе вообще ASCII это устаревшая очень такая, даже в чисто техническом плане, система. Ее создали там когда в 96-м году, и она с тех пор сильно особо не изменилась. То есть там нет возможности делать многопользовательский чат, нет возможности там нормально организовывать голосовое общение и так далее, и так далее. То есть она на самом деле очень несовершенная и очень небезопасная. Поэтому ASCII вы можете пользоваться там для, не знаю, для поиска знакомств новых, а вот для активистской деятельности нужно использовать протокол Jabber. Чем он лучше? Да? Во-первых, Jabber – это децентрализованная система, подобная электронной почте. Серверов, на которых можно зарегистрировать Jabber аккаунты, очень много, и каждый из вас, в принципе, может свой сервер сделать, точно так же, как свой сервер электронной почты. Да? Для этого достаточно там иметь какой-то компьютер, постоянно подключенный к интернету, и какие-то знания, да, там, на техническом плане. Вот, то есть даже с чисто идеологической точки зрения Jabber гораздо кошернее, да, для анархиста. Вот, кроме того, он безопаснее, поскольку там практически все сервера поддерживают шифрование от сервера до клиента. То есть, например, у вас Jabber аккаунт там на сервере Jabber.org, да, например, вы запускаете программу клиент, когда вы соединяетесь с сервером, то это соединение шифруется, в принципе, вот теми же, ну, как на автоматическом уровне, шифруется теми же протоколами, про которые я говорил уже сегодня. Таким образом, ваш провайдер не имеет возможности читать ваши сообщения. Вот. И причем там-то шифрование точно вполне надежное, в отличие от ASCII. Очень важно, кстати, тоже, даже если вы пользуетесь Jabber, да, следить за тем, чтобы ваш клиент соединялся с сервером именно по шифрованному каналу. Допустим, в Jabber клиенте PSI, который я тоже всячески рекомендую, это обозначается все тем же там желтым замочком рядом с вашим именем. То есть, если желтый замочек есть, значит по шифрованному каналу соединяется. Если нет, значит все в открытую передается, включая ваши пароли. В настройках вашей учетной записи это все настраивается. Но обычно все современные Jabber клиенты как бы уже автоматически пытаются соединиться именно по шифрованному каналу. Вот. В Jabber есть все там необходимое для активистского общения, групповые конференции, там, многопользовательские чаты и так далее. Все это каждый может создавать. В общем, очень удобно. То есть мы, допустим, в Тюмени, ну, у нас та же проблема, что и во многих городах, что людей не соберешь на собрание. Да, то есть все там работают, учатся, там живут далеко и так далее. Поэтому там они имеют возможности каждую неделю, допустим, где-то встречаться, собираться. Поэтому мы организуем Jabber-конференцию. Да, то есть практически у всех есть Jabber, там день в 11 часов вечера, да, все уже дома, все уже сидят за компьютером, естественно. Мы назначаем там Jabber-конференцию, и вот все там в этом многопользовательском чате, и как бы общаемся там, и приходим к каким-то решениям. Очень удобно. И безопасно при этом.
Я пытался эту идею протолкнуть в том году, как-то не нашла отклика особо.
Да, так удобно очень.
Вот. Ну, опять же, как показывает практика, люди очень инертные. Да, поэтому нужно просто к ним приезжать и ставить им джаббер-клиент, как бы регистрировать, говорить, вот тебе кнопочка, вот на нее нажимаешь, у тебя все запускается.
Потом ему понравится.
Да, потому что так, если просто там читать лекции на рабоучение, то, конечно, люди будут говорить, ну ладно, я как-нибудь там потом, когда-нибудь потом, когда будет время в этом разобраться.
Так... просто даже не умеет это все.
Да. Поэтому надо, вот действительно, самый такой эффективный метод, это взять там двух человек более или менее компетентных, и где-нибудь там на выходных устроить тур по всем анархоактивистам города, ко всем приехать, там поставить им джаббер, там безопасный браузер, еще что-нибудь. Вот. И после этого уже горе не знать. Так. Вот, да, кстати, с если вы регистрируете себе джаббер, да, поскольку действуют те же принципы, что для сервера, для электронной почты. То есть, в общем-то, поскольку джаббер работает по тем же принципам, вы можете выбрать любой сервер, который вам нравится, да, то точно так же вам нужно выбирать сервера, которые находятся за пределами России, да, и дальше уже там решать, как вы хотите сервер, который поддерживают наши товарищи, какие-нибудь анархисты, или какой-нибудь совершенно политичный там jabber.org. Да. Вот. В принципе, если у вас есть аккаунт на Gmail, если у вас почта на Google, тем самым у вас уже автоматически есть Jabber с тем же адресом. То есть, если у вас там, допустим, адрес e-mail там anarchist@gmail.com, это означает, что у вас есть и джаббер, anarchist@gmail.com. То есть любой джаббер-клиент вы можете настроить, чтобы он работал по вот этому, как бы, по вот этому адресу. То есть тоже, что удобно, кстати, в джаббере по сравнению с Аськой, не нужно запоминать там эти 10-11 значные номера, да. Там используется такая же система адресов. Да, то есть у меня там, допустим, humankender@inventati.org. Да, это мой джаббер. И одновременно мой e-mail. Вот, так, что-то еще про джаббер хотел сказать. Нет, все.
Ну сейчас машина будет.
Сейчас
он купит
машину.
Нет,
там
кататься
будет. Варианты первые.
Еще.
Это так далеко ехать. Полдня только до Марьяны ехать.
Про систему быстрых сообщений, тогда уж сразу и про IP-телефонию всякую. Про интернет-звонки. В общем, про скайп, короче говоря.
А про Тор?
Про Тор я скажу еще. Это не имеет пока. Ну, в смысле, про Тор я буду во второй части. Скайп. Вторая, короче, будет. Всякая IP-телефония и голосовые звонки через интернет. Естественно, что это дико удобно, и, в общем, без этого как бы никуда. Все спрашивают, там, безопасно ли пользоваться скайпом. Значит, в чем основная проблема скайпа? При всех его удобствах, там, комфортабельности и так далее. Skype это закрытое программное обеспечение. То есть та компания, да, вот те ребята, несомненно гениальные, которые его сделали, они, к сожалению, его сделали не свободным софтом, а закрытым. То есть никто точно не знает, что в него встроено, как бы еще. То есть, если мы как бы параноим, да, а мы должны, в принципе, быть информационными параноиками, то мы должны исходить из того, что Skype вполне может отсылать ваши данные, там, ваши разговоры куда-нибудь. Тем более, что тут на днях произошло совсем страшное событие. Skype был продан корпорации Microsoft. Да. Что, конечно, уже совсем делает его некошерным и небезопасным. Да? Потому что понятно, что уж Microsoft точно не будет никаких сомнений не испытает перед тем, как передать ваши данные каким-нибудь американским спецслужбам. То есть в случае, допустим, если бы это был Google, да, допустим, Google еще там старается как-то сохранять там свою положительную репутацию, они там играют в такую, типа, значит, ну, мы корпорация добра, там, мы сдаем, значит, личные данные пользователей только по запросу из суда, там, и так далее, то Microsoft тут вообще глубоко наплевать, у них репутация уже потеряна давно и надолго, поэтому им совершенно все равно. Вот, то есть Skype это небезопасно, лучше исходить из этого. Ни голосовые звонки, ни эти чаты в Skype. Все это, конечно, очень удобно, очень там хорошо, что можно бесплатно там звонить кому-то. Но там звоните своим родственникам, там, друзьям, но обсуждать какие-то активистские дела, которые вы хотите скрыть от кого-то в Skype, не нужно. Опять же, к сожалению, ну вот так. Есть другие системы интернет-телефонии, есть такой вполне открытый протокол SIP, SIP, есть клиенты к нему, они как бы менее распространены, чем Skype. То есть Skype, благодаря своему удобству, благодаря тому, что он вот такой действительно для любого самого тупого юзера, да, все просто, благодаря этому он очень сильно распространился. То есть понятно, что в Skype там 30 миллионов человек или больше там уже. Вот. А в других как бы сетях интернет-телефонии гораздо меньше. Но, тем не менее, если уж вам так жутко прямо необходимо для вашей активистской деятельности именно голосом общаться, ну вот лучше разузнайте про альтернативные протоколы, там, про всякие сифоны и так далее.
Вот, допустим, телефоны мобильные, там, всякие смартфоны, которые в интернет выходят, да? Можно ли использовать такой протокол, как бы, интернет-телефонию, ну, чтобы она была безопасна? Не просто вот так вот, как по мобильнику.
Безопасно ходить со смартфона, короче.
По-моему, это очень дорого.
Ну как, если, допустим, на современные смартфоны можно поставить, в принципе, четырёхуровневое программное обеспечение, ну, допустим, Skype стоит на многих телефонах, вот, соответственно, можно поставить вот эти вот всякие там SIP-фоны, то есть что-нибудь такое вполне безопасное, да, можно, почему нет, если у тебя телефон такой, что, ну, допустим, какой-нибудь там Nokia N900, который фактически Linux, вот, который позволяет ставить все что угодно, то почему нет. Да, можно. Ну, все зависит от телефона, в общем.
И это вот будет вообще весьма...
С программной точки зрения это будет безопасно. Другой вопрос, что телефон — это как бы некий аппарат, про который ты точно не знаешь, в общем-то,
вот,
что в нем внутри.
Еще хотел спросить, ну, ближе, наверное, к концу, насчет Сормана.
Про Сорм, да, я скажу. Это будет, да, где я буду про анонимизацию говорить. Ну, вот, в общем. Это по поводу вот голосовых звонков. Кстати, в Jabber, вообще-то, ну, в протоколе Jabber есть возможность совершать голосовые звонки, там такой, как есть стандарт голосовых звонков. Современные Jabber клиенты позволяют совершать голосовые звонки именно через Jabber. Но там проблема в том, что они пока еще стандарт несовершенный, вот именно этих голосовых звонков, и они идут в незашифрованном виде, что, конечно, очень печально. Skype, допустим, по крайней мере, он шифрует ваши, как бы, звонки, да, то есть, строго говоря, провайдер, через который ваш провайдер, да, через которого все равно все проходит, все ваше интернет-общение, он так просто не послушает, что вы там по Skype говорите. Skype все-таки все это шифрует. Хотя, опять же, поскольку Skype — это закрытое программное обеспечение, то мы не можем точно знать, насколько стойкие эти алгоритмы шифрования, но вроде бы шифрует. А вот это вот голосовое общение в Jabber, оно, как бы, его создатели прямо признаются, что, ну, мы пока еще не реализовали что-то. Поэтому тоже пользоваться им, как бы, небезопасно.
Есть же еще Google Talk.
Google Talk?
Да.
Ну, да, есть, но опять же там все закрыто. Google не открывает эти свои стандарты. Угу. Поэтому. Ну и поэтому сколько это безопасно, в общем, точно неизвестно. То есть я бы, честно говоря, пока рекомендовал для всяких таких палевных дел лучше через интернет голосом не общаться. Поскольку пока нет 100% надежных способов общаться через интернет голосом. Ну, так. Вот. Теперь, что касается всякого посещения сайтов там и посещения интернет-страничек. Да, то есть мы вот через e-mail общаемся, там, через Jabber общаемся, про Skype забыли. Значит, как... на сайты там как заходить. Ну, во-первых, выбор браузера, в принципе, вполне очевиден. Интернет-эксплорером пользоваться нельзя. Слишком дырявый, да и неудобный. Да, поэтому либо Firefox, либо Chromium. Причем вот у Google есть два браузера. Chrome и Chromium. Это разные браузеры. Они как бы делаются на одной кодовой базе, но Chrome полностью закрытый. То есть там как бы он более, может быть, совершенный, но он закрыт. Google не открывает его исходные коды. А Chromium, он открытый. Соответственно, нужно пользоваться Chromium. Потому что там в Chrome, какие закладки, это точно неизвестно. Вот. Ну и, соответственно, если выбирать между Chromium и Firefox, с одной стороны, Chromium вроде как побыстрее работает. С другой стороны, Google очень сильно любит собирать данные о пользователях. В принципе, его нельзя за это упрекнуть, они на этом живут. Да? То есть это их хлеб. Они там получают прибыли за счет контекстной рекламы, и они очень хотят как можно больше информации иметь о тех людях, которые используют их продукт. Поэтому, когда вы пользуетесь вот этим гугловским хромиумом, да, он постоянно отсылает в Google самые разнообразные данные там о вас, какие сайты вы посещаете, там, куда вы кликаете и так далее. Они, конечно, клянутся и божатся, что все эти данные хранятся в деперсонализованном виде, что они там не привязывают их к конкретным пользователям, что все это просто обрабатывается там огромными базами данных там, в сотни миллионов юзеров, но все равно как-то не очень это приятно. Поэтому все-таки я бы порекомендовал пользоваться Firefox. Firefox уж точно не принадлежит никакой коммерческой корпорации. Его делает Mozilla Foundation. Они как бы не ставят себе целью получения прибыли. Вот, браузер полностью открытый, то есть относится к свободному программному обеспечению. Соответственно, пользуйтесь Firefox. Вот. К тому же у Firefox есть хорошая возможность расширять его функциональность при помощи разных расширений. Это очень полезно, в том числе с точки зрения информационной безопасности. То есть есть несколько расширений для Firefox, которые обязательно нужно поставить информационному параноику, которыми мы все должны являться. Да, но я так перечислю, как бы, если потом кому-то заинтересует, я могу там написать эти названия, но так пока, чтобы вы хотя бы примерно имели в виду. Во-первых, есть такое полезнейшее расширение под названием NoScript. Что это такое? Дело в том, что современные сайты же очень такие навороченные, да, там всякие у них хитрые функции встроены, там, да. Вот. Все эти продвинутые функции в сайтах реализуются посредством так называемых скриптов. То есть, как бы дополнительных подпрограмм, которые запускаются прямо с сайта. Вот это вот расширение NoScript по умолчанию все эти скрипты блокируют. Да? Соответственно, вы там заходите на какой-то сайт, да?
И всякие там вирусы, да?
Да, и вирусы тоже. То есть, соответственно, как бы после активации этого расширения у вас остаются сайты такие, написанные в голом HTML, безо всякой там активности. То есть вы для конкретных сайтов как бы разрешаете скрипты, для тех, для которых вы точно знаете, что они нужны. Вот. А на всех остальных как бы все это блокируется. А заодно, кстати, блокируется и всякая нежелательная реклама зачастую вместе с этим. То есть это, в принципе, вообще полезно. Там и убыстряется работа интернета. Вот. Но у скрипта очень полезно поставить. Дальше. Хорошее расширение FlashBlock по умолчанию блокирует все вот эти вот флешевые разные вставки. То есть там и видео, и всякие там рекламные блоки и так далее, и так далее. Почему это важно с точки зрения информационной безопасности? Потому что флеш это фактически такая отдельная программа, встроенная в ваш браузер. Причем программа закрытая. То есть, если Firefox сам по себе является открытой, как бы открытым софтом, то вот этот вот движок, который выполняет Flash, да, например, прокручивает видео на YouTube, он выпускается компанией Adobe, которая еще делает там Photoshop и еще много всего. И он сам по себе закрытый. И, допустим, он может там, ну, вполне передавать данные о вас там куда-то и так далее, и так далее. Вот, поэтому очень полезно ставить расширение FlashBlock, которое по умолчанию весь Flash блокирует, и вы можете только отдельно там какие-то флешевые объекты как бы разрешать. То есть там, допустим, зашли на YouTube, да, вот видите, у вас там какой-то видеоролик, который вы хотите посмотреть, вы конкретно на него щелкаете, говорите, вот его разрешить, его я хочу посмотреть. И последнее расширение полезное называется HTTPS Everywhere, то есть HTTPS везде. Это расширение, которое старается везде, где можно, в общем, заменять вот HTTP в адресной строке на HTTPS. То есть, чтобы вы везде, где можно, заходили на шифрованные версии сайта, на как бы защищенному каналу. Вот. Это очень полезно, например, с точки зрения того, что оно автоматически, например, шифрует ваше соединение с Гуглом. Да, то есть вы что-то ищете в Гугле. У Гугла есть, соответственно, тоже защищенная версия HTTPS. И вот это расширение автоматически вас перенаправляет на зашифрованный канал связи с Гуглом. То есть ваш провайдер не знает, что вы ищете в Гугле. А это как бы очень важно, потому что вообще-то по тому, что вы ищете, можно очень много всего о вас узнать. То есть история вашего поиска, допустим, это такая очень полезная информация для разных спецслужб. Вот. То есть то, что человек ищет, это очень хорошо его характеризует. Или очень плохо. Так. И тоже вот про веб. Социальные сети всякие. Общение в социальных сетях. В первую очередь, естественно, это ВКонтакте, наш любимый. Я поражаюсь просто, не знаю, там, самоубийственной безалаберности российских активистов. В первую очередь, это касается правых. С правых я вообще просто умираю. То есть они реально там ВКонтакте обсуждают, как они на таджика прыгнули. Вот. Но как бы и у левых, и у анархистов это встречается очень часто. То есть в группах ВКонтакте обсуждаются какие-нибудь дела, такие вполне подпадающие под уголовку. Или какие-нибудь там будущие акции, да, причем обсуждаются какие-то такие вещи, которые явно не нужно никому знать. Вот. Когда людям на это указываешь, они говорят, ну у нас же закрытая группа. Вот. То есть, при том, что как бы ежу понятно, что ценность ВКонтакта наши правоохранительные органы поняли уже где-то года 3 назад. То есть то, что люди сами на себя составляют досье фактически, то есть теперь следователю уже не нужно там в мыле бегать, там по кого-то опрашивать, да, с кем общается этот человек, там, кого, да, какие у него интересы и так далее. Зайди на страничку ВКонтакте и все видно. То есть, если раньше они там очень упорно там строили эти графы знакомств, там, да, как-то строили сети эти, как-то их вычисляли. Сейчас эти сети можно строить в автоматическом режиме вообще без проблем. Кстати, второй способ строить вот эти вот сети знакомств, и это тоже его используют, в том числе и в России, они, значит, делают автоматический анализ телефонных звонков. То есть берется, например, ну они же более-менее знают, да, какие люди уже засвечены в каких-то акциях. Допустим, человек 10, да? Берется распечатка всех звонков с мобильников этого этих людей там, за год, например. После чего скармливается специальной программе, которая автоматически все анализирует и выделяет, скажем, некие как бы узлы, да, те люди, которым чаще звонят все, да, и которые тоже чаще кому-то звонят. Таким образом строится фактически сеть, да, то есть кто через кого с кем связан. Все это, в общем-то, математическая теория графов позволяет это делать, и, в общем-то, это делают. Это действительно так, это как бы это обсуждается на научных конференциях, на математических, там, на кибернетических, про то, что да, поступают заказы из МВД, из ФСБ на разработку вот таких систем. Вот, то есть имейте в виду это так. Но это я еще там про мобильники потом скажу. Вот. Но в случае со ВКонтактом это делать еще проще в автоматическом режиме. Причем я думаю, что там, скорее всего, на 100% администрация ВКонтакте сотрудничает с правоохранительными органами. Естественно, все им сдает, все сливает. Вот. То есть обсуждать что-либо такое вот ВКонтакте, это, ну, полная глупость, полный бред, это просто нужно сразу же там себя бить по рукам. Вот. Налаживайте безопасные каналы коммуникации, то есть создавайте там общегородскую рассылку, допустим, почтовую, да, и в эту рассылку допускайте только людей с безопасными почтовыми ящиками, то есть расположенными за пределами Российской Федерации. Вот. Понятно, что социальные сети вообще-то это удобный инструмент. Но он удобный для чего, как бы, для чего их нужно использовать? Для того, чтобы людей созывать на какие-то открытые акции, да, то есть вот у вас там планируется митинг, отлично, создавайте встречу ВКонтакте и рассылайте всем подряд. Для этого он прекрасно подходит, да. Ну там либо создавайте полностью фальшивый какой-то аккаунт, да, который вообще никак не связан с вашей личностью, и используйте его там, не знаю, для агитации, там, для еще чего-то. Вот, то есть для какой-то активистской деятельности, ну вот только для организации каких-то, вопрос, да, как бы обывательских масс можно.
Насчет аккаунта фальшивого. А как-нибудь это возможно вычислить там IP там?
Это уже относится к анонимизации вашей деятельности, я про это скажу. Ну, Facebook. Ну, только с той точки зрения, что Facebook территориально расположен в США, и поэтому, как бы, наверное, российским правоохранительным органам будет немного посложнее от них какую-то информацию получить. Ну, как сказать, допустим, как происходит эта процедура, да? Допустим, какому-то там майору в Омском ФСБ втемяшилось в голову, что он хочет почитать личные сообщения какого-нибудь Васи Пупкина ВКонтакте или в Фейсбуке. Если это ВКонтакте, то понятно, что у него вообще никаких проблем нет. Он пишет там какое-нибудь, наверняка есть специальное подразделение там в милиции или в ФСБ, которое этим занимается, оно ему все сливает. Если это в Фейсбуке, по идее он должен написать запрос, видимо, через Интерпол или еще через что-то, да, может быть, какой-то официальный запрос просто в дирекцию Фейсбука американскую. Соответственно, эта дирекция Фейсбука должна этот запрос рассмотреть и что-то решить. Ну, я сомневаюсь, что, честно говоря, что Фейсбук так просто будет российским там спецслужбам что-то выдавать. Про Фейсбук мне, честно говоря, неизвестно, вот то, что Google, допустим, отказывается это делать, это известно. У Google есть где-то страничка, официальная статистика, значит, сколько им приходит запросов на раскрытие личных данных от судов разных стран. Соответственно, там России почти нет. То есть у меня такое ощущение, что российские спецслужбы даже и не пытаются. Но они понимают, что как бы смысла нет. Понятно, что Google им скажет, что ну давайте мне решение американского суда, да, тогда я раскрою. А американские суды, естественно, не будут таких решений выносить. С другой стороны, Facebook сейчас начинает активно работать в России, активно рекламироваться в том числе. И у меня есть подозрение, что, скорее всего, им ставят какие-нибудь условия на этот счет. То есть, скорее всего, какие-то органы российские наверняка с ними общаются и говорят, что ну вот хорошо, вы начинаете вот раскручиваться в России, соответственно, вы нам там предоставляете какой-то канал получения информации. Потому что понятно, что Facebook — это коммерческая контора. Им нужно получение прибыли, да? Поэтому, чтобы получить прибыль, они будут сотрудничать и с ФСБ, и с кем угодно. Так что вот. И с Google, в общем-то, та же история. Поэтому, честно говоря, тоже вот ящикам на Gmail, как бы им больше, конечно, доверия, чем ящикам на Яндексе, да. Но все равно нужно иметь в виду, что Gmail — это не панацея. То есть вполне возможно, что Google тоже сотрудничает с российскими спецслужбами.
А вот вопрос, почему Gmail, вот недавно вышла статья тоже про именно про Google Mail. То, что его вообще сейчас не рекомендуется в последнее время.
Почему?
А там вроде что-то связано именно с сотрудничеством российских правоохранительных служб.
Ну,
причем вот месяц, грубо говоря, месяц-два, не вот совсем недавно.
Не знаю, я не видел, но я говорю, как бы вполне возможно. Вообще, если у вас ящик на, как бы, на сервер, принадлежащем какой-то коммерческой компании, и если эта компания активно работает на территории России, то действительно, в общем-то, вполне вероятно, что ей ставят какие-то условия для ее работы. Тут вот интересно, да, что как бы где-то как раз, по-моему, месяц-два назад был дикий скандал, что какой-то там, какая-то ФСБшная шишка на какой-то конференции сказала, что а вот есть вот, значит, почта Гугла, есть Skype, и их нужно в России запретить, потому что, типа, мы не можем их читать. Вот. Ну, потому что, типа, они используют какие-то методы шифрования, от которых у нас нет ключей. Был дикий скандал там, значит, привет. Был дикий скандал, и вроде бы потом как бы ФСБ от этого официально открестилась, сказала, нет, мы не планируем запрещать Gmail и Skype. С одной стороны, вроде бы это может быть свидетельством того, что Gmail и Skype как бы безопасны. С другой стороны, есть такие параноидальные настроения, что это был такой намеренный вброс со стороны ФСБ, что типа, вот, мы не можем их читать, поэтому пользуйтесь ими. А на самом-то деле, да, как бы у них есть там какие-нибудь секретные ключи, да, там от Skype.
А вот Вера и Зап, это подойдет?
Вот, да, я к этому как раз собирался подходить. Вот, поэтому, в общем, просто имейте в виду, что если вы пользуетесь ящиком там или интернет-телефонией, которой владеет какая-то коммерческая корпорация, то понятно, что она ради прибыли, в общем-то, может вас сдать. Вот. То есть, ну вот я сказал, для чего можно пользоваться всеми этими классическими социальными сетями, то есть для агитации, такой без конкретных каких-то нелегальных призывов. Вот. Ну и да, есть такая социальная сеть Crabgrass, we.raiseup.net. Ее делают, соответственно, наши товарищи из Raiseup'а. Они, кроме того, что электронную почту предоставляют, еще много всего полезного делают. Вот в том числе создали социальную сеть под названием we.raiseup.net. Но это, честно говоря, даже скорее не социальная сеть. Да? Смысл социальной сети в том, чтобы типа там контакты находить, да, какие-то. А вот этот вот WeRiseUp.net – это скорее такая платформа для коллективной работы. То есть он очень хорошо подходит для организации работы над какими-то проектами. Поскольку там, как, ну, например, вот там, мы выпускаем зин, да? Соответственно, есть там 10 человек, которых нужно как-то объединять, у которых должно быть какое-то место, где там кто-то рисунки рисует для него, там кто-то верстает, кто-то статьи пишет, там кто-то еще что-то делает, да? Вот, вот при помощи этого самого WeRiseUp.net как раз можно все это делать. То есть там у них вики, да, то есть странички, которые каждый может изменять. Там всякое, там можно вести, значит, список задач, там кто что делает. Вот, обмен сообщениями, там можно там файлы выкладывать, кстати. Вот, да, еще тут тоже как бы часто возникающая проблема, как обмениваться какими-то большими файлами, да. Там вот у вас есть там какой-нибудь видеоролик там на 100 мегабайт, как бы его так безопасно выложить, чтобы смогли скачать только те, кому надо. Вот можно это делать на Raiseup'е, то есть какую-то группу создаете, на которую подписаны только те, кому надо, и там, пожалуйста, выкладывайте сколько угодно всего. Ну да, так скажем, на 9 десятых. Да, в принципе, нормально русифицировано. То есть, по крайней мере, люди, не знающие английского, пользуются. Нормально. То есть я очень советую там зарегистрироваться, если у вас есть какие-то проекты, да, которые требуют координации усилий, нескольких людей. Очень полезно, допустим, просто вот у нас есть как бы на Резапе группа вообще для всех тюменских анархистов. То есть там у нас хранятся что там, всякие там образцы подачи уведомлений на митинги, например, да, чтобы точно нигде не потерялось. Человек решил, там, вот я хочу сделать митинг. Тут же туда заглянул, ага, вот так делается это уведомление. Там тут же, там же лежат всякие материалы с прошлых митингов, там макеты листовок, там фотографии, еще что-то, чтобы тоже каждый мог использовать это. Вот, в общем-то, очень удобно. Вот, поэтому всячески рекомендую это использовать. Это действительно, даже это не социальная сеть, не знаю, зачем они это называют социальной сетью. Это именно инструмент управления проектами, какими-то там кратковременными или долговременными. Хотя, в принципе, им, наверное, можно пользоваться и как социальной сетью. Там тоже есть все эти там друзья, там статусы всякие. Но не знаю, я лично этим просто не пользуюсь, поэтому не знаю, насколько это удобно. Но кто-то вроде пользуется. Вот. Ну и как бы это, опять же, кошерно, да, для анархиста пользоваться именно вот продуктом, который делают наши же товарищи американские. Так, вот. Таким образом завершилась первая часть моей лекции, она была самой длинной, вторая будет, короче. Это что касается вот защиты информации от нежелательного просмотра. Теперь...
Извини,
Давай. Давай, да, действительно резюмирую. Не пользоваться по возможности закрытым, несвободным программным обеспечением. То есть, чем больше свободного программного обеспечения вы используете, тем лучше. Дальше. Всячески использовать только зарубежные сервера, как для почты, так и для Jabber, и для ваших сайтов, да, которые вы делаете. А то у нас анархисты делают сайты на народе, на народ.ру, и потом еще удивляются, что их закрывают. Конечно, их закрывают. Вот. Значит, и использовать шифрование. То есть все то палевное, что у вас есть на компьютере или что вы куда-то пересылаете, должно быть зашифровано. Еще раз, что шифровать лучше при помощи программы TrueCrypt. TrueCrypt. Ну, типа английский, истинное шифрование, да. У меня, в принципе, на флешке с собой есть все программы, о которых я говорил. Можно вот если потом пойдем на дачу, то я могу там кого-нибудь скопировать. Вот. Вот, теперь про защиту своей личности, так скажем. Анонимизация. Защита от раскрытия вашей личности в интернете. То есть, о чем это? Часто вам нужно не информацию от кого-то скрыть, наоборот, вам информацию-то какую-то нужно распространить всячески. Но сделать так, чтобы никто не знал, что это вы ее распространяете. Да? Вот, то есть, ну, типичный пример, да, там вы совершили какую-то акцию прямого действия, все это сняли на видео, и вам нужно там по всем там блогам, там, ЖЖ, там, социальным сетям это раскидать, но чтобы потом на следующее утро к вам не пришли два оперативника. То есть, это задача анонимизации. Значит, тут опять же нужно обратиться к основам интернета, да, как все в интернете устроено. В интернете есть IP-адреса. IP – это интернет-протокол. То есть каждый компьютер или каждое устройство вообще, появляющееся в интернете, имеет свой уникальный адрес. Да? Эти адреса могут, правда, изменяться, то есть в том плане, что адрес, который сейчас принадлежит одному устройству, может завтра принадлежать другому, но в каждый конкретный момент времени каждое устройство, которое находится в интернете, имеет один адрес. Да, адрес – это такая последовательность цифр, 4 числа разделяются.